Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 13 декабря. Сегодняшний выпуск вот о чем. Россияне зашли в частный сектор Бахмута. Насколько Украине хватит снарядов советского калибра? Американское издание Forbes допустило, что следующий, уже четвертый этап контрнаступления ВСУ на армию России может произойти в Запорожской области по направлению на Мелитополь. Издание отмечает, что 9 декабря ВСУ и российские оккупанты уже обменялись артиллерийскими обстрелами в районе Гуляйполя и Полог Запорожской области, что может говорить о том, что Кремль уже пытается остановить украинский контрудар. Также в Forbes сослались на российские СМИ и блогеров вроде Игоря Гиркина, которые сообщали о концентрации украинской техники вблизи фронта у Гуляйполя. В то же время в издании отмечают, что для такого наступления может понадобиться до 6 тяжелых механизированных бригад, которых там пока нет. ВСУ действительно начала обстреливать позиции оккупантов в Мелитополе и вокруг него. Например, сегодня мэр Мелитополя Федоров сообщил, что был поврежден мост, который соединял город с селом Константиновка. По его словам, это важный объект, через который российская армия перевозила технику с восточного направления. Вот сейчас мы видим на наших экранах результаты подрыва возможного этого моста. Одновременно на саммите Большой Семерки президент Зеленский предложил Путину на Рождество вывести войска с захваченных территорий Украины. Цитата: «Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии», — сказал он. Спикер Путина Песков ответил, что о предложении Зеленского не может быть и речи. Сама Большая Семерка в совместном заявлении сообщила, что добьется привлечения Путина к ответственности за войну. Сегодня в студии мы поговорим о том, могут ли ВСУ начать наступление на оккупированный Мелитополь уже этой зимой, несмотря на атаки России на Донецком направлении. Как меняет расклад сил на фронте возможное предоставление ВСУ более дальнобойных ракет для «Хаймарс» от Соединенных Штатов Америки. И насколько Большая Семерка готова к разгрому армии России на территории Украины. Сегодня с нами будут израильский военный аналитик Давид Шарп и эксперт-международник Алексей Кафтан. Друзья, как обычно, мы ждем ваши вопросы и реплики в чатах на канале Украинской службы Радио «Свобода» в Ютубе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите стримы нашего эфира. Ну и работает в текстовом режиме наш Вайбер, его номер +38 095 151 95 05. Ну и также напомню, что вы можете ставить лайк этому видео, благодаря этому его увидит больше людей. Ну а пока ситуация на Восточном фронте. На Сватовской трассе продолжаются бои за Новоселовское, из которого россияне постоянно пытаются оттеснить украинских защитников. Раньше вооруженные силы Украины вернули контроль над этим селом. Ежедневно на Сватовском направлении происходят атаки на Стельмаховку, Макеевку, Червонопоповку. Эти сутки были не исключением. Южнее трассы Сватово-Кременная отбито наступление на Белогоровку и Верхнекаменское. Это населенные пункты на стыке Донецкой и Луганской областей. Под Бахмутом российские войска атаковали в прошлые сутки Солидар, Яковлевку, Бахмутское, Клещеевку, Курдюмовку и Майорск. То есть из северо-востока и с юга давили на город. Проект Deep State пишет, что агрессор занял два квартала частного сектора Бахмута по улице Максименко. Это здесь. То есть мы видим, что в городской черте находится российская армия, но от центра еще достаточно далеко. Конечно, разрушение жилой застройки в этих местах в данном этапе колоссальное. Вот видим, уже в частном секторе проходит предполагаемая линия фронта борьбы российской и украинской армии. Вот видим слева, западнее уже Бахмутский центральный рынок, ну то есть относительно это центр города. А в целом вокруг Бахмута ситуация выглядит сейчас так. Полукольцо, которое мы видели на прошлой неделе, превратилось вот в такую прямую линию. Отрезана восточная окраина российскими захватчиками. Также российские СМИ публикуют видео разрушенного ЖД-моста из Бахмута на север. Мы нашли это место на карте. Поезда там во время активных боев уже не ходили, но вот трасса, идущая в Славянск, теперь завалена. Кто разрушил этот мост, войска Украины или России, пока неизвестно. Мы поинтересуемся у военного эксперта во время разговора в студии, какое значение имеет вот этот вот мост. Также армия Украины отбила атаки в Авдеевке и Маринке. Это уже традиционные горячие точки на Донецком направлении. Под обстрелами из танков и артиллерии были более десятка населенных пунктов на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также Угледар, ну и села на границе с Запорожской областью и русло Северского Донца реки в районе Лимана. Со мной в студии Роман Пагулич, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии». Рома, привет.
Денис.
Рома, ты вернулся с фронта, где в этот раз снимал артиллерию. За этот год полномасштабной войны об артиллерии говорили много. Украина впервые в истории начала использовать натовский калибр, и до момента, пока он не появился, ну и вооружение, да, и боеприпасы было трудновато Украине, мягко говоря, в этих артиллерийских дуэлях. Ты можешь рассказать, какую роль сейчас играет старое вооружение, то есть советское, да, вот старого калибра, 152 миллиметра, да, и там еще и меньше есть калибр. Осталось ли оно еще, в каком оно состоянии, ну вот техника сама сейчас, да, какую роль играет старое советское вооружение, арт-системы в этом противостоянии сейчас?
Ну, ее на самом деле довольно много. То есть, условно, можно поделить всю артиллерию в украинской армии на артиллерию, артиллерийские бригады, то, что военные называют артиллерия старшего начальника. У них, как правило, больше дальность, они работают по более там, стратегически важным целям и на большей глубины вглубь оккупированной территории. Там 30 километров больше сейчас с учетом уже появления управляемых боеприпасов. И есть техника, которая есть у простых механизированных бригад. Как правило, вот именно эта артиллерия до глубины приблизительно там 20-25 километров, это артиллерия именно механизированных бригад. И, как правило, здесь полностью присутствует 122-й калибр, 152-й, и он активно используется. Более того, установки «Гвоздика» — это 122 миллиметра, их передавали Украине Польша, Чехия. То есть даже было обновление парка своеобразное. К примеру, 93-я бригада получила, как нам бойцы рассказали, установки из Чехии на третий день полномасштабного вторжения. То есть даже еще до каких-то заявлений официальных техника уже появлялась. С боеприпасами...
А давай еще закончим этот вопрос. То есть в некоторых бригадах ты говоришь о том, что советские арт-системы — это основа сейчас, да, костяк вообще арт-огня.
Условно говоря, вот здесь механизированные бригады, то, что называется старые. Uh-huh. То есть есть новосформированные бригады, бригады резерва, а есть базовая, например, 30-я механизированная, 24-я, 53-я, 54-я. То есть это те все бригады, которые воевали на Донбассе, удерживали линию фронта во время окопной войны, у них эта артиллерия полностью занимает это весь штат. Кроме двух бригад, это публичная информация, которую оглашали сами военные, 28-я и 72-я, они получили своеобразный аналог советских систем «Акация», это 152 миллиметра, они получили американский М109. Это, по факту, та же самая «Акация», но это американская версия этих гаубиц.
У них... Стреляет советскими боеприпасами?
Нет, она стреляет своими 155-м калибром. Тут больше речь идет о той же дальности. Mm-hmm. То есть большинство артиллерии западной, про которую мы говорим, там «Цезарь», «М777», и другие установки панцергаубицы, у них очень большая дальность. За счет этого они в артиллерийских бригадах. А вот эти вот М109, у них дальность там 22 километра максимально, и поэтому они вот выполняют свою роль. Некоторые военные в других бригадах говорили, что им тоже обещали переход со временем на вот эти вот западные установки, но с тех или иных причин пока этого не произошло. То есть постепенно какой-то переход будет происходить, очевидно, но он зависит от того, насколько много этих установок будет передано Украине. То есть у штатов этих М109, если могу ошибаться, но много сотен на хранении, возможно, даже больше тысячи, но как бы вопрос в том, когда будет политическое решение, в каком они состоянии, когда их отремонтируют, когда подготовят людей. То есть очень много вопросов, чтобы это воплотить в жизнь.
Давай о боеприпасах, да, это же, наверное, тоже очень важно.
Ну, на самом деле, с советским калибром проблемы были изначально, прежде всего из-за многократных подрывов складов с боеприпасами, арсеналов, то есть в Балаклее, Цветоха. Ну, то есть взрывы происходили, начиная с 2015 года, если не ошибаюсь, Сватово был первый, и постоянно это истощало запасы боеприпасов. Приблизительно в мае месяце такой снарядный голод, он был очень масштабным, и ну, прямо было видно, что установки стреляют очень мало, очень редко, особенно в 122-м калибре, которого было мало. Сейчас снарядов больше, их на самом деле больше, но, как сами говорят артиллеристы в бригадах механизированных, целей все равно больше, чем у них снарядов. Им приходится приоритизировать, куда эти снаряды выпускать. То есть определенные проблемы с этим есть. Но их поставляют из-за границы, и сказали мне трое военных из разных подразделений, разного уровня, что уже получали снаряды украинского производства от Укроборонпрома. Это и про 122-й калибр, и про 152-й. Своими глазами я их не видел, то есть подтвердить не могу, но, по крайней мере, три разных человека об этом сказали, что они были, их отстреливали, и у них неплохие результаты по тому, как они летят, куда попадают. Но, опять же, доказательств воочию я не видел.
Ну и заявлял сам Укроборонпром, да, что он налаживает это производство советских снарядов 122 и 152 миллиметра. Ну вот мы теперь понимаем, почему, потому что есть целые бригады, которые вооружены именно советскими стволами. А вот такой еще аспект, изнашиваются эти стволы, они ведь очень активно используются. Что с этим? Ну, то есть их ремонтируют или они не так быстро изнашиваются? Что военные говорят?
Изнашиваются, опять же, есть разные причины потери установок. Часть установок, самих установок, даже не стволов, выбила российская армия с помощью дронов камикадзе тех же, либо контрбатарейной борьбы, потому что все-таки все отслеживается, все контролируется с помощью БПЛА. Стволы изнашиваются, проблемы со стволами были еще до вторжения. То есть об этом сами бойцы говорят, что когда они получили советские установки, но из Чехии или Польши, у них стволы были в лучшем состоянии, и летело точнее. Часть стволов как-то восстанавливают с помощью на ремонтных базах различных украинских с помощью там законсервированных установок. Опять-таки мы не знаем, что из запчастей к советским установкам можно купить или сделать за границей. Опять-таки госсекретарь США Блинкен говорил о том, что Штаты НАТО рассматривают возможность наладить производство боеприпасов и вообще запчастей к советскому оружию в других странах. Но опять-таки тут вопрос о том, на Западе рассматривают. Это означает, что они уже начали это делать? Они или только планируют инвестировать, или уже решили, где это делать? Как с поставкой западного оружия? То есть, когда нам об этом заявляют, или заявляет общественность, это иногда означает, что это уже происходит некоторое время, и что оружие уже в Украине, или какой-либо процесс уже давно идет. Поэтому какой-то запас прочности у этой артиллерии есть, но и она работать всю на протяжении всей этой войны. Просто потому, что на Западе нет достаточного запаса боеготовых, исправных установок, чтобы просто взять и одномоментно заменить все, что было до этого на вооружении. Опять-таки, это подготовка людей, подготовка людей, которые занимаются обслуживанием, ремонтом и многое другое.
Да, но важно, наверное, сам факт, что если ствол износился, это не значит, что вот эту арт-систему выкидывают, да, ее можно ремонтировать и, в принципе, поставить в строй.
Именно ствол нужно просто менять, потому что это износ металла, то, что называется усталость металла, опять же, из-за раскаливания. Были даже фотографии с российской стороны, из-за активности работы стволы у них разрывались. И в украинской армии тоже были случаи, когда разрывались стволы по разным причинам. Опять-таки, если это происходит, это нужно вести установку на завод, ремонтировать ее. Это недели. И будет ли установка на замену? Вопрос.
Последний вопрос тебе. Минобороны Франции сообщила о передаче вооруженным силам Украины 6 буксированных гаубиц ТРФ-1. Что это за машина? Расскажи, чем она такая выдающаяся?
Из того, что почерпнул или слышал ранее, на самом деле о том, что передадут Украине, заявляли еще в сентябре, и я видел фотографии, что эти установки появились в Украине уже осенью. То есть опять о том, что говорилось ранее, что когда сообщают какую-то новость в публичном пространстве, как правило, это оружие уже некоторое время находится в Украине, его уже используют. И это, наверное, тот случай. Сама установка, она, не имеет каких-то чрезвычайных, скажем так, показателей. Это обычное орудие, такое же, как и FH-70. Эту гаубицу использовали до того, как в французской армии появился «Цезарь», который Франция уже поставляла в Украину. Обычная гаубица, то есть абсолютно не имеет значения, какой страны, где она изготовлена, кто ее передал. Важно то, чтобы их было больше, потому что это все металл, это техника, она уничтожается, она изнашивается, и их просто нужно много. Поэтому Украина в такой ситуации, что у нее сейчас уже более 20 различных арт-систем на вооружении, хотя там, в обычное время в западных армиях таких систем не более чем 2.
Спасибо большое, Рома. Роман Погулич, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии», сделали такой мини-обзор состояния артиллерийской техники, которая сейчас состоит на вооружении вооруженных сил Украины, ну и о проблеме с боеприпасами, существует ли такая проблема. Это был корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии» Роман Погулич. Мы идем дальше. Гуляйполе – один из ключевых городов на линии фронта в Запорожской области. Несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских войск, здесь проживает до сих пор около 2000 человек. В каких условиях, рассказывает Евгения Назарова.
Раз, два, три секунди, отак тільки.
По хаті, оце ото продовбачило.
Там нема ні жодного, тільки в підвалі оця сім'я, три чоловіка.
Вода в нас у басейні.
Треба його все встановлювати, життя продовжується.
Уїхати – це просто, бросити і уїхати.
Дуже ждемо, що хлопці їх всіх відгонять, вигонять з усієї нашої України.
Чуплички улітають до нас. Я уже по собачкам и по птичкам ориентируюсь тоже нормально. Прикинь, собаки заранее знают, что будет прилет.
Поворачиваем и видим стаю собак, которая просто ломится в магазин. И тут проходит вот так раз, два, три секунды, вот так только рядом, прямо возле нас. Ух!
Мы ты хотел налево поворачивать, там начали ложиться направо.
Да, мы выезжаем на Т-образный перекресток, я вижу боковым зрением слева прям грады, вот так я вижу, как они падают в дорогу.
Я волонтер, годую котиків по всіх тих під'їздах, там сюди до себе насобирала по мусорках. Додому привела, сюди-сюди ходять зі мною. 15 років живуть собачки. Ось так ми живемо. Виживаємо, дівчатки. Буде все добре, побіда за нами. Перемога, вірніше, буде за нами. І все буде добре, ми віримо. Дочка мене упрашувала, щоб поїхати. Ну я не поїхала. І не поїду. Як я ставлю, я як подивлюся на цих животних, на цих усіх, люди хоч якось там, а живуть, вони самі не виживуть, ви що, ні.
Вода, бетони з водою, дрова сушимо прямо на буржуйки, вночки. Воду підігріваємо, так от і миємося від буржуйки. Як уже сильно тут близько, що двері тремтять, тоді вже спускаємося. Якщо оце вже двері в квартирі тремтять, спіли, швидко оділися і в підвал. Переждали потім. Ось очки. Сюди позаносив, нарубані. Це ось поскладав ті, що привезли нам, горсовіт. Це ось балон газу заправив на всякий випадок.
А скільки у вас людей залишилося на під'їзд?
Нас двоє. Там нема ні жодного, тільки в підвалі оця сім'я, три чоловіка. Ну, вони були перед цим в сусідньому домі, а потім переїхали сюди. І тут, в цьому домі, два чоловіка, сім'я. Ну, і є один під'їзд на 15 квартир, і другий під'їзд на 15 квартир, 30 квартир. От і посчитайте.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Що ви тут? Ми вже запіли, все отлично.
Кришу переділаєте,
да?
Так. Я стояв отут стояв. І отож, як воно, у нас така привичка, як оце починають тільки стріляти, ми виходимо і дивимося, де воно там, що, куди, як дивимося, отут. Воно, я навіть не зрозумів, як воно вийшло. Ось, упала ракета. Града. Тому що чого це град, бо в нього ще розстався, я трохи розколупав, він ще терчить, видно, що то кусочок. Ото град. Ось він терчить, бачиш? Ото. І воно, от бачите, виглядає ото трошки. І воно це як довбонухало. Оце в ньому вийшло сам зривно, всі оці осколки лягли ось як. Он по хаті, оце ото продовбачило, оце тут стояла качелька. Тут качеля була, і оце пробило хату, і тепер треба оце все його робити. І ось почали. Купили ДСП, позашивали вікна, тепер купили шифер. Спасіба хлопцям, допомагають. Вони розуміють цю всю ситуацію, що зараз наша задача вижити. Тому що бросати оце все, уїхати – це просто. Бросити і уїхати. А все одно, то треба ж залишатися, треба жити, треба його все встановлювати, життя продовжується. Своїми силами стараємося робити, тому що багато в нас жінок одиноких, а жінки ж одинокі, вони теж бігають, що робити, а в них теж криш нема, передають душі. Так що основна маса тих, хто може робити, там 5-10 чоловік туди, до тих жінок. Ну, а ми тут вже самі. Поки ми ще руки, ноги цілі. Спасибо, сусіди допомагають, хлопці допомагають.
Ні води, ні газу, ні електрики. Вода в нас у басейні. Ось що в нас? Стоїть генератор, вугілля. На перше время. Заходьте. Заходьте, зараз ми вімкнемо світло.
Як у вас тут?
У нас є світло, у нас стоїть акумулятор. Вон знизу біля вас. Вон акумулятор. У нас газ в балоні, газова плита. Плита, грубка. І так, так ми живемо. Тут у нас є, було підприємство по переробці пуху. Працювала я там. Хазяїни в нас були дуже добрі, хороші. Зараз їм прийшлось виїхати. Потім вже була війна, я працювала в сусідньому селі телятницею, тому що виживати треба було. Ну, і передо мною прилетіло два рази. Я сказала, що я безстрашна, але не безсмертна. Ми вдома. Переселенцям теж там нелегко. І всі, хто наші друзі не виїхав, вони всі кажуть, що нам дуже хочеться додому. А ми вдома. Тоже прильоти були і дуже багато. Може ж воно скоро закінчиться все це. Дуже ждемо, що хлопці їх всіх одгонять, вигонять з усієї нашої України.
Вчера тела двух погибших бойцов ВСУ эвакуировали из окрестностей Ямполя поисковики отряда «Плацдарм». Ориентировочно бойцы погибли там еще в конце апреля, когда российские войска штурмовали Ямполь. Тела пришлось вытаскивать из окопа с помощью так называемой «кошки» из-за возможного заминирования. Как эвакуируют погибших, снял мой коллега Сергей Горбатенко.
Виграє ліс, тут дуже багато фосфором сипали, засипали хлопців тут, і все це вигоріло, можемо бачити, по обидві сторони лісу майже знищений частково. Ось так хлопці ховались тут у ці бліндажі, але, на жаль, вони не допомагали, тому що полум'я було дуже велике, тим паче це сосна, і вона дуже швидко загорається, дуже багато тут вибухонебезпечних предметів, які детонували під час обстрілів, тому вижити тут було майже неможливо. Ми знаходимося між Торським і Ямполем. Тут на самому початку повномасштабного вторгнення були бої і загинуло немало хлопців наших, які захищали цю територію від ворога і не давали йому просунутися далі. Вже виявлено 3 тіла і ще тут приблизно 2. В одному розкопі є 2 тіла.
До цієї війни трохи працював по Другою світовою. Мій керівник мене багато чому навчив, та коли почалася війна, я відчуваю себе нормально.
Оце місце, що ти можеш сказати, що ти зараз робиш?
Зараз ми захищаємо солдата, який загинув. Я думаю, що тут двоє, як каже керівник. І ми хочемо показати картину, як вони полегли.
А що ти відчуваєш, коли тіло повертаєте родичам?
Я відчуваю, що зробив щось дуже важливе для нашої країни та нашого майбутнього. Відчуваю честь та натхнення робити більше.
В даному розкопі знаходиться 2 тіла військовослужбовців Збройних сил України. Зараз будемо чіпляти кошку, щоб потягти тіло, тому що може бути і заміновано. Вже таке було, тому стараємось робити на максимум, щоб забезпечити безпеку. Чіпляй першого.
Готові. Раз, два, потягнули. Стоп, ждем 10 секунд. Все, подъем.
вже приїхав.
Перевіряємо шию на наявність особистих розпізнавальних знаків. Є якийсь хрестик чи що? Мається отакий великий хрестик.
На правій голівці.
На жаль, вони обезлічують хлопців, забирають документи і всі розпізнавальні знаки. І коли ми знаходимо тіла, то ми не знаємо, кому вони саме належать, тому що немає документів.
Тобто російські військові це роблять?
Так, це російські військові роблять.
Треба повертати хлопців додому, їх ж ніхто не поверне. Повинно бути щось людське, показати світу, що ми робимо добру роботу, що хлопці повернуться додому, дочекаються сім'ї, дружини, матері, всі дочекаються додому.
С нами израильский военный аналитик Давид Шарп. Господин Шарп, здравствуйте. Сегодня, ну вот мы хотели бы обсудить, в частности, и с вами, возможное контрнаступление ВСУ на Мелитополь. Вон там американское издание Forbes в красках спрогнозировало, что это будет следующий, четвертый уже этап контрнаступления ВСУ. Отметили там уже, что 9 декабря ВСУ и российские оккупанты уже обменялись артиллерийскими обстрелами в районе Гуляйполя и Полог Запорожской области, что с точки зрения вот авторов этой статьи может говорить о том, что Кремль уже пытается остановить украинский контрудар. Также Forbes сослались на российские СМИ и блогеров вроде Игоря Гиркина, Стрелкова, которые сообщали о концентрации украинской техники вблизи фронта у Гуляйполя. В то же время в издании отмечают, что для такого наступления может понадобиться до 6 тяжелых механизированных бригад, как во время предыдущих украинских контрнаступлений в Киевской области, в Луганской области, в Харьковской области, а там пока всего этого нет. Ну и ВСУ действительно обстреливают там позиции оккупантов и вокруг него, вокруг Мелитополя. Например, сегодня уже мэр Мелитополя Федоров сообщил, что был поврежден мост, соединяющий город с селом Константиновка, якобы очень важный такой артерия. Это чуть-чуть попозже с вами хотели бы обсудить, а пока другие, вот текучку так сказать. Губернатор Брянской области России Богомаз сообщил, что ночью была запущена ракета по городу Клинцы, обвинил в этом вооруженные силы Украины. Что интересно, сказал он следующее. Цитата. В результате работы систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации ракета была уничтожена. Отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы. А потом в интернете появилось видео разрушений последующих. Давайте посмотрим.
Ну вот, последствия ночного прилета. Осколки аж вон туда вон отлетели. И это вот такая яма, воронка. Это он перевернулся. Что за техника, не знаю, танк, не танк. Вот такая херня. А вон наша столовая недалеко. Вот казарма, которая пострадала. Вот так.
Ну, в общем, возможно, соврал Богомаз, сказав, что пострадавших и разрушений нет, мы видим поврежденную технику. Давид, ну, знаете, что интересно? Наверняка же целью удара было не повредить вот эту вот технику. Допустим, стреляли из системы «Хаймерс». Это достаточно дорогое оружие, дорогие снаряды. И что, для того, чтобы вот перевернуть, повредить танк или бронетранспортную машину, слишком дорого. Зачем, возможно, ВСУ нанесли удар по Клинцам?
На мой, ну, во-первых, налицо удар по военному объекту и очевиден определенный эффект. На мой взгляд, тут очень предварительно, конечно, можно судить, но это не выглядит как «Хаймарс». Вообще до сих пор не было, как ракета от «Хаймарса», до сих пор не было подтверждений, что украинцы, может быть, этот случай были, но подтверждений таких не было, что украинцы применяли ракеты для «Хаймарса» по, собственно, российской территории. Более того, до недавних пор было очевидно и точно известно, что американцы запрещают такое применение. Правда, вот не совсем недавно в статье газеты «Таймс» говорилось, что вроде можно было из этой статьи понять, что вроде как не запрещают, но лишь настаивают на соблюдении Женевской конвенции, на том, чтобы не было ударов по мирным объектам. Значит, здесь воронка выглядит очень большой. То есть, на первый взгляд, это явно больше, чем воронка от установки «Хаймерс». Я бы предположил нечто иное. Может быть, через какое-то время мы увидим по осколкам и поймем, что это. Удар был нанесен по военному объекту и нанесены потери. Более того, нельзя знать, что там было еще. То есть, возможно, были и пострадавшие, возможно, были погибшие. Вполне возможно, овчинка стоила выделки. Кроме всего прочего, надо исходить из того, что часто командование той или иной стороны конфликта, например, исходит даже из соображения, что противник, и это вполне можно отнести к украинскому командованию, чтобы противник не чувствовал себя в безопасности и в глубоком тылу. И ради этого стоит иногда потратить и дорогостоящий боеприпас. В данном случае, как минимум, какое-то попадание имело место. То есть я имею в виду нанесение ущерба. И поэтому говорить, что выпущен зря дорогостоящий боеприпас, будет пока мест несколько опрометчиво. Вполне возможно, что оно того стоило. И опять-таки очень важен иногда демонстративный эффект. Иногда, кстати говоря, разведка ошибается. То есть или разведка, целеуказание. Например, есть информация, что цель на месте важная. Оказывается, что не совсем так, может быть, с течением времени, а между принятием решения, выстрелом и прилетом проходит время, ситуация несколько меняется, иногда ошибка может быть просто вот, вообще ошибка в опознании. То есть, в общем, надо знать много факторов, стоило или не стоило, но здесь, по крайней мере, видно, что выстрел был довольно результативный, так что как минимум частично свои цели стрелявшие достигли.
Ну и Клинцы это ведь такое необычное место, да, как раз в Неом, в частности, Россия сосредоточила военную технику в конце прошлого года, это один из плацдармов вторжения в Украину, ну то есть было бы хорошо, чтобы они оттуда убрались, да, и чувствовали себя неуютно после вот таких вот обстрелов.
Во-первых, нанесение, естественно, во-первых, украинское командование преследует цели нанесения существенных потерь российской армии, это первое. А во-вторых, создание им проблем, создание российской армии тех или иных проблем, чтобы смена дислокации, уход складов с неких расстояний близких к линии фронта, коммуникации, которые удлиняются. Все это дополнительные проблемы, которые, соответственно, создают трудности российской армии на линии фронта. То есть, может, в каждом конкретном случае это не какая-то серьезная проблема, но, собственно, из таких вот возможностей, когда ты их создаешь противнику, то, в общем-то, так куются успехи на поле боя. И это один из таких кирпичиков. Важно мешать противнику и нарушать его планы, если удается это сделать довольно серьезно, вот таком, на серьезном уровне в его тылу, это достаточно важное достижение. Но каждый случай нужно знать, рассматривать конкретно и желательно со знанием всех обстоятельств. Здесь мы знаем эти, видим эти обстоятельства лишь частично. Естественно, для того, чтобы полуточные выводы сделать, и такие вот, сидя вдалеке, этих данных немного не хватает, но я так описываю ситуацию в общем и подходы, которые бытуют, в общем-то, в вооруженных силах любых стран мира.
Ну и на такие удары, ну и, возможно, на удары по российским военным аэродромам уже реагируют российские политики. Например, депутат Госдумы Российской Федерации Андрей Гурулев отреагировал так.
Я считаю, что сегодня положение стабилизировано. И ведь у нас же на данном этапе основные действия происходят в районе Артемовска, по сути своей.
Музыканты там работают,
да,
вовсю.
Попытки на Сватовском направлении дергаться там, они бесполезны. В принципе, то, что они идут, это хорошо, их-то просто разносит. Вот. Но самое главное, что сегодня есть, все-таки они пытаются бить сегодня по нашим базам, по скоплению войск в тылу, по скоплению запасов материальных средств. Мы видим только буквально последние сутки, когда они пытались нанести удары и наносили удары, в том числе и хаммерсами. Причем наши посчитали, он уже не на 70 километров летает, а на 145.
Ну, там сейчас идет расчет.
Там идет расчет ощущение, уже...
что пока предыдущий, там на грани поражения, там 92 километра.
Да, поэтому я скажу, что уже надо понимать, что, видимо, что-то поставили другое. Но здесь тоже надо понимать и три.
Им поставят
они
все.
Они будут все равно поставлять.
Им поставят все.
Все. Им поставят все. Это будет батч на 200, на 300 поставят. Самолеты и абрамсы в свое время придут.
Все,
и
им все дадут
туда
все.
Придут, либо до конца добить. Я здесь полностью согласен. И к этому надо готовиться.
Давид, как считаете, Украина могла получить более дальнобойные снаряды для хаймарсов? И вот такой вот вывод, который делает Гурулев о том, что нужно готовиться к ударам по всей российской территории, что это значит для России? Действительно ли они как-то переориентируются, начнут более умно, да, прятать свою технику и так далее? Какие последствия могут быть, если действительно российская Минобороны сделает такой же вывод, да, что все теперь беззащитно относительно?
На мой взгляд, Украина, конечно, технически могла получить для «Хаймарса» более дальнобойные ракеты, но не получила их. Потому что, по большому счету, американцы очень жестко настаивали и до сих пор настаивают на том, чтобы их не давать. А ракет дальностью... То есть мы говорим о ракетах дальностью 300 километров. И тут я почти готов гарантировать, что их до сих пор нету, и не знаю, когда они поступят, хотя верю, что они будут на том или ином этапе. Что касается ракет промежуточной дальности, там они говорили о 145 километрах, то об этом речь зашла вот буквально недавно, но, по всей видимости, такие ракеты могут быть поставлены, если будет принято решение как раз вот 145-150 километров, так, их так и в самом деле можно использовать в установках «Хаймерс», но не раньше весны. И такого решения опять-таки принято не было. Так что если что-то летит дальше, чем на 100 километров, скорее всего, если мы говорим о ракетах, это скорее всего те или иные украинские доработки, разработки или старые ракеты «Точка-У», которых дальность как раз немногим превышает 100 километров, или украинская вариация, модернизация ракет для установок «Смерч», которая по-русски «Ольха» называется, «Вильха» по-украински. Вот, правда, не очень ясно, что происходит с ее производством и запасами в условиях войны, но у нее были вариации дальше 100 километров и, в общем-то, приличная точность. А вот что касается фразы Гурулева, что Россия должна готовиться к тому, что удары будут наноситься на всю ее глубину, ну, не на всю глубину России, но на глубину российской территории. И к этому надо готовиться. Надо сказать, что Гурулев здесь, безусловно, прав. Россия сама предпринимает день за днем, неделю за неделей такие шаги, на которые просто напрашивается ответ. Причем любой ответ такого рода, то есть удары хоть по военным целям, хоть по гражданским инфраструктурам в рамках международных законов, любой такой украинский ответ будет абсолютно легитимным. Украина продемонстрировала уже в эпизодических таких случаях несколько раз возможность наносить удары с помощью, я сейчас не говорю о ракетах такого близкого радиуса действия, которые с украинской территории долетают до 100 километров. А я имею в виду нечто большее. Сотни километров или многие сотни километров. Удары по Рязанским аэродромам в Рязанской области и в Саратовской области – яркое тому подтверждение. Ранее было в Севастополе вот эти знаменитые удары беспилотником с маленькой боевой частью по штабу Черноморского флота. Я напомню, что там тоже примерно километров 300 было от места старта этого беспилотника, как минимум. Так вот, эти возможности уже у Украины есть. Более того, здравый смысл говорит, что украинские инженеры, конструкторы должны работать усиленно над созданием таких возможностей войны. И, наконец, даже официально подтверждается, что заявляется, что беспилотники «Камикадзе» дальностью до 1000 километров и с боеголовками 75 килограмм разрабатываются и даже успешно. Ну, здесь, конечно, пока это слова, то есть пока мы не увидели этих беспилотников в действии, однако стоит предполагать, что усилия прилагаются, а соответственно, если удастся такие машины сделать, такие машины создать и выпускать их, ну, скажем, в количестве десятков, я даже давайте так будем проще. Аналоги, допустим, даже ухудшенные аналоги иранских беспилотников «Шахет» 136-131. Такая обратная инженерия, как принято говорить. Но, предположим, им можно придать дальность 800 километров и до 1000. А иранские, на самом деле, они и большую дальность имеют. И боеголовку десяток-другой килограмм ТНТ и соответствует точность при помощи GPS. Представьте, что десятки таких машин в месяц Украина может выпускать. Соответственно, России придется пересмотреть, когда они будут задействованы, если будут, очень серьезно пересмотреть некоторые принципы защиты важных объектов. И это будет серьезная, достаточно серьезная угроза и создаст серьезное беспокойство. То есть в военном отношении понятно, что внутри России а также в Крыму, есть множество уязвимых целей. То есть это, например, хранилище топлива, которые, попадания в которых достаточно, чтобы такой вот серьезный пожар создать. Это те же аэродромы. В тот момент, когда самолеты базируются на аэродромах, будь то тактическая авиация или стратегическая, базируются в открытую, вот просто стоят, а в России это распространено, стоят на взлетно-посадочной полосе или около, если бы они были засечены спутника, и их местоположение не изменилось за энное количество часов, то такой самолет может стать хорошей целью. Поэтому хорошей, более чем достойной. Поэтому Россия в этом случае, когда и если применение беспилотников, а возможно и ракет более дальнего радиуса действия, станет актуальным совсем, а не в таких единичных случаях, на самом деле оно уже актуально. И им придется усиливать ПВО, разбрасывать склады, разбрасывать базы, то есть самолеты где-то вставить, строить какие-то укрытия. То есть это то, о чем мы говорили в начале. Множество разных усилий, дополнительных усилий и проблем, которые это... А что такое усилия и проблемы? Это и ресурсы, и кадровые, и материальные, и отвлечения от основных действий. То есть это важная вещь. Ну и есть, наконец, символический такой визуальный аспект, да, то есть если в российских городах или поблизости от них, или на базах в глубине России будут рваться такие вот самолеты-снаряды, будет пылать пламя из нефтехранилищ, иногда где-то тухнуть свет, стрелять ПВО, в том числе я, кстати, имею в виду и Москву, и Санкт-Петербург, да, при дальности в 1000 километрах и до Санкт-Петербурга нет проблем достать, ну а о Москве не о чем говорить. Российские граждане кое-какие начнут задаваться, по какому плану идет, собственно, спецоперация, и что там с нашими победами на украинских фронтах. Это тоже, все это часть войны. Война ведется в информационном поле, в визуальном. Так что, безусловно, возможность наносить удары систематически, как минимум, в глубине России, это важный козырь для Украины. И, вероятно, она им воспользуется, когда этот чем... Ну, собственно, понемногу она им пользуется уже сейчас.
Давид, ну давайте коснемся вот Мелитополя, этого запорожского направления. Не так много времени у нас осталось. Вот этот вот мост, как написал мэр Мелитополя Иван Федоров, он устал. Мост, который соединял город с селом Константиновка. Один из стратегически важных мостов после... усталости Крымского моста. Вот давайте мы посмотрим видео с результатов вот, работы, да, неизвестных людей на этом мосту.
И все, давай, отвечай. Назад отвечай. Вот он, пролет моста. Он прогнулся, видимо, били по опорам. И, скорее всего, в скором времени ударят еще раз. Потому что, как вы видите, националисты своей цели не достигли. И все, давайте.
Давид, ну вот мы видим, да, результаты возможного подрыва. Что это за мост? Насколько он важен? И что, ВСУ уже готовится наступать на Мелитополь? Ну, мы видели, да, как это происходило с мостами через Днепр перед освобождением Херсона. Это что, продолжается эта история, развивается?
Ну, судя по карте, потому что я про этот мост так попытался изучить, ну да, он довольно важный, хотя, конечно, сравнить его с одним из пары-тройки мостов, там, например, с Антоновским мостом через Днепр, какое он имел значение для херсонской группировки, все же нельзя. Ну, судя по видео, попаданий в мост не было, то есть или он самообрушился, или подорвали опоры диверсанты. То есть это понятно, что это не ракеты попали в полотно моста. А вот что касается наступления на южном направлении, ну да, все о нем говорят, это направление как бы напрашивается. Но я не люблю делать прогнозы, когда я не знаю тех или иных вот таких важных моментов. Но тем не менее, я как бы соглашусь и с охотой дам такой общий прогноз. На мой взгляд, украинская армия, многие 7 месяцев последние провела мобилизацию, создала много дополнительных частей соединений, они проходили обучение. Более того, украинская армия провела ряд успешных наступлений на разных участках фронта и доказала свою состоятельность в этом деле. Сейчас происходит, имеет место такая вот пауза специфическая. При этом явно значительные силы украинской армии не были брошены в бой до сих пор при наличии наступательного потенциала, который отнюдь не сточился в тех самых успешных, а иногда чуть менее успешных наступлениях. Эти признаки говорят о том, что украинская армия готовит наступательную операцию. То есть, на мой взгляд, я в этом почти уверен, украинская команда. А вот карты в прямом и переносном смысле оно держит близко к сердцу. Где это произойдет? Да, говорят о запорожском направлении, в первую очередь Мелитополь, я имею в виду Мелитополь. Я не знаю, но они готовят и они постараются, а для этого должна быть техническая готовность. А для того, чтобы начать это наступление, от которого во многом зависит судьба войны даже, необходима максимальная техническая готовность, боевая готовность частей и резервов. И главное, необходимо исключить все случайности, насколько это возможно. Случайности и такие вот непредвиденные обстоятельства, это в частности погода. Погодный фактор, если он вдруг может помешать, должен быть отброшен в этом случае, значит, необходимо подождать. Поэтому я думаю, что наступление будет, и вот, но как максимальная готовность, это уже вопрос, это функция готовности резервов и вот этих вот посторонних обстоятельств, включая распутицу и тому подобное.
Давид, а это возможно теоретически в то время, когда Россия штурмует Бахмут и Авдеевку и сковывает там значительные украинские силы?
Это возможно, штурмовали Бахмут и тогда, когда украинская армия успешно наступала в Балаклее, Изюме и Лиманом, и, в общем-то, под Херсоном. Одно другого не исключает, хотя взаимосвязь есть. Но есть еще один момент, хотел бы обратить внимание. Наступать на открытой местности, а запорожское направление – это открытая местность, сложно, очень, как, собственно, и везде, но здесь особенно. И важным условием является нейтрализация вражеской артиллерии в той или иной степени. И еще кое-что. Изменилась ситуация в сравнении с летом и началом осени. В том смысле, что линия фронта сокращена значительно с уходом россиян с Херсонского плацдарма. Плюс из-за мобилизации и вот этого вывода войск с Херсонского плацдарма плотность российских войск на всей протяжении сокращенной линии фронта значительно усилилась. Поэтому это новая фаза, если можно так выразиться. И наступать в этой новой фазе, когда плотность войск значительно выше, хотя их качество, значительная часть этих подразделений мобилизованных, оно невысоко, это уже несколько иная ситуация, чем, например, в Балаклее, когда был успешный, неожиданный для российского командования удар, когда там просто было не крайне недостаточно сил в крайнем плане количественно. Так что ситуация несколько иная. Но я еще раз, я уверен, вот по таким косвенным признакам и по здравому смыслу, что украинская сторона готовится к наступлению. Кстати, готовится, вероятно, и российская сторона к более обширным действиям, чем под Бахмутом и Авдеевкой. Ведь число они набрали, видимо, речь идет о январе-феврале, или, может быть, они думают о более поздней весенней кампании, ну, например, с апреля и далее.
Давид, я еще хотел успеть у вас спросить, у нас буквально пару минуток с вами осталось. Сообщил Reuters со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, что из-за высокой интенсивности боевых действий Россия уже использует снаряды, изготовленные более 40 лет назад. И что интересно, по оценкам Пентагона, при условии такого же интенсивности огня и отсутствии поставок из других стран, в частности Ирана и Северной Кореи, пока нет каких-то подтверждений, что они снаряды поставляют армии России. Так вот, Россия исчерпает все пригодные боеприпасы уже к началу 23-го года. Они не успевают их производить. Давид, что это значит? ВСУ надо продержаться до начала следующего года, и тогда вот этот огневой вал, попытки наступления не стихнут?
Ну, тут некоторые или преувеличение, или его не совсем правильно поняли. Это высказывание, конечно, речь идет о снарядном голоде в тех или иных направлениях и относительном дефиците снаряда. То есть не надо путать некий дефицит с тем, что снаряды полностью закончились. То есть если Россия, кстати говоря, Россия все меньше и меньше расходует снарядов, если мы смотрим с начала войны. Однако о полном их отсутствии говорить, естественно, нельзя. Во-первых, запасы не иссякли полностью по некоторой номенклатуре. И плюс производство в России идет. И, наконец, есть резервы в плане закупок. Но, что очень важно, в любом случае снарядов или ракет в тех или иных наименованиях однозначно становится меньше. И Россия вынуждена будет даже при покупках и работе в три смены на заводах военных действовать значительно экономнее. Это я такой говорю реалистично-пессимистичный вот такую оценку. Возможно еще, что они слишком израсходовали, и тогда вообще на каком-то наименовании у них важным будет чуть ли не обнуление. Однако я все же не думаю, что так произойдет. То есть им просто приходится и будет приходиться действовать значительно экономнее. А это не в их традициях. Они не очень умеют действовать экономно в этом плане. То есть они берут количеством во многом, когда стреляют, используют тяжелую артиллерию и реактивную артиллерию. И это, безусловно, если эта тенденция продолжится, а есть основания считать, что да, это, безусловно, на пользу вооруженным силам Украины.
А может и Иран дать?
Да, Иран может дать, но там, правда, есть и несовместимость боеприпасов по некоторым типам. Однако, кроме беспилотников и вот этих баллистических ракет, о которых идет речь, у Ирана развитая достаточно промышленность, и по некоторым наименованиям он может дать. Более того, это мало замечали, но был случай, когда выявлен, например, у российских военных иранский бронежилет. То есть Иран давал уже и такие, судя по всему, это почти доказанный случай, там почти 100%, что вот, пожалуйста, бронежилеты, правда, мало кого-то интересуют, это не ракеты. Но вот вам факт. То, что если России понадобятся какие-то боеприпасы от иранцев, такие банальные, то, безусловно, Иран может дать, но речь не идет о каких-то колоссальных количествах. Но количество, да. Может, и Северная Корея, безусловно, тоже. Поезда, которые начали ходить между двумя странами в ноябре, я думаю, они не только пшеницу и не пшеницу переводят. Так что те сообщения американцев о поставках боеприпасов, я подчеркиваю, банальных, таких, видимо, были верны. И, видимо, этот процесс будет набирать силу. Но это не те гигантские производители, Иран и Северная Корея, которые вот буквально... знаете бы, заменили все запасы, которые были израсходованы ранее. Однако это такая подспорье, достаточно важное.
Ну и касательно, вот если можно, еще один вопрос. Там появилась информация от Axios, американского издания, со ссылкой на израильских, кстати, чиновников, разведку, что Иран даст баллистические ракеты, но ограничит их дальность до 300 километров, менее 300 километров, чтобы не нарушать резолюцию. Если Иран даст эти ракеты, что сможет Россия? Ну, она ведь рассчитывала, наверное, на более смертоносное оружие.
Там изначально речь шла о двух типах ракет дальностью плюс-минус до 300 километров, это Фатех-110 семейства, и Зульфагар 700 километров. Значит, я, честно говоря, не очень верю этому, не знаю, с какими израильскими чиновниками они говорили, и насколько это, я бы считал так, что если уже Иран решится на то, чтобы дать России баллистические ракеты, то он не ограничит себя дальностью в 300 километров, а даст и те, которые 700. Это опасные ракеты. У них по их экспортным брошюрам точность до 35 метров. Ну, там это не совсем так просто говорится, 35 метров. Это некий коэффициент, который, ну так, я упрощенно говорю. И эти ракеты сбивать очень сложно. С средством ПВО гораздо легче справляться с существующим у Украины, я имею в виду на данный момент, с крылатыми ракетами, с беспилотниками, хотя и там, естественно, все не гладко. С такими ракетами проблема в том, что они достаточно точны, и по уязвимым целям они хорошо попадают, сбивать их сложно. Посмотрим, дадут ли 700 километров. Я склонен считать, что дадут все, что Россия захочет. И, по всей видимости, будет речь идти как минимум о многих десятках ракет, а может быть, даже если растянуто во времени, то и сотнях.
Спасибо большое, Давид. Давид Шарф с нами был, израильский военный аналитик. Спасибо за участие в нашей программе. Кто в Донецке до сих пор поддерживает Россию, а кто ожидает украинскую армию? Об этом мой коллега Сашко Шевченко расспросил донецкого журналиста, писателя и бывшего узника тюрьмы изоляции Станислава Асеева. Мы готовим сейчас вот этот материал по общению со Станиславом Асеевым, моим коллегой Сашка Шевченко. Я напомню, Стас Асеев, бывший узник группировки ДНР, работал, сотрудничал вместе с нашим проектом «Радио Донбасс Реали» и был узником этой группировки, сидел в тюрьме изоляции, концлагере современном. Давайте посмотрим, что он сейчас говорит.
Стасе, ви у Празі презентуєте роботу свого фонду «Ініціатива справедливості», який займається пошуком причетних до катувань українців. Розкажіть, як саме ви працюєте?
Так, дійсно, наш фонд зветься Justice Initiative Fund, і ідея полягає в тому, щоб виплачувати винагороду за людей, які офіційно підозрюються у вчиненні воєнних злочинів. Тобто під кожним прізвищем особи, яку ми розміщуємо на своєму фонді, по-перше, є офіційне посилання на джерело в правоохоронних органах, в тому, що ця людина обґрунтовано підозрюється у вчиненні воєнних злочинів, якщо це за українським законодавством, то це 438 стаття. І далі йде дві кнопки, фактично. Кнопка винагорода, яка показує загальну цифру, яку зібрав фонд з приватних пожертв. І, власне, безпосередньо сама кнопка можливості пожертв, які можуть зробити будь-яка, там, скажімо, фізична чи юридична особа. І фонд буде виплачувати винагороду, цю зібрані ці кошти, за інформацію про, по-перше, перебування, локацію людей, які підозрюються у вчиненні воєнних злочинів, чи то на лінії фронту, чи то в окупації, чи то в Російській Федерації. По-друге, за передачу безпосередньо самого воєнного злочинця державі України, Україна будь-ким в будь-який спосіб. І третя опція, за яку ми збираємося виплачувати гроші, це надання додаткових доказів воєнного злочину, яких ще немає у кримінальній справі чи в кримінальному провадженні, в публічній площині.
А хто дає ось ці гроші, хто робить ці пожертви? Ви можете назвати, чи це приватні особи, чи це, можливо, якісь більш багаті люди?
Ну, насправді, у нас декілька опцій пожертв. Це від пожертв просто на картку, банківську картку, тобто наш рахунок нашого фонду, і закінчуючи криптовалютою. Тобто, якщо мова йде про криптовалюту, звісно, ми взагалі не знаємо, хто дає ці пожертви, але там небагато, насправді, випадків. Було лише декілька за весь цей час, за два місяці існування фонду, саме пожертв через криптовалюту. Як правило, це через PayPal або через безпосередньо банківський рахунок. Ну, і тут треба сказати, що ми насправді часто не знаємо, хто ці люди, тому що нам приходить просто, якщо це система PayPal, то це просто прізвище людини, і ми насправді не знаємо її соціального чи фінансового статусу.
В своїх інших інтерв'ю ви говорили, що представники угруповання ДНР, зокрема, це вже не українці. Це цитата, яку я побачив в іншому інтерв'ю. А, ну і відповідно не може йтися так про їхню інтеграцію в українське суспільство після звільнення окупованого Донбасу. А скажіть, хто ще залишився на окупованих територіях Донбасу, які було окуповано до лютого 2022 року? Я так підозрюю, є ж ті люди, які зараз продовжують там перебувати з тих чи інших обставин, не підтримують окупацію. От що робити з цими людьми?
Безперечно, є, і час від часу, на жаль, ці люди потрапляють до підвалів, але скільки їх загально там і яка соціологія по тим територіям, ніхто не може вам сказати, в тому числі я, тому що просто неможливо перевірити, скільки таких людей там залишилось. На жаль, їм, на їх долю випадає тільки чекати звільнення, деокупація, я маю на увазі, територій. І наразі навіть проблемно виїхати з тих територій, якщо ви чоловік так призовного віку, тому що там іде так звана мобілізація, не дивлячись на те, що вона ніби як офіційно закінчилася, але насправді ні. І це з величезним ризиком для життя, якщо людина, чоловік спробує просто зараз виїхати через Росію, тому що там ну по інший бік, звісно, вже фронт.
А от що ви можете сказати про таку тезу, яку доволі часто нещодавно повторюють, що ті люди, які провели під окупацію, от, наприклад, в Херсоні 8 місяців, і ті люди, які провели під окупацію вже 9-й рік, а що це насправді різні впливи, і що не, ну, інтеграція цих людей назад в українське суспільство ну, буде надскладним завданням? Чи ви погоджуєтеся, і які тут дійсно є виклики?
Звичайно, це абсолютно різні люди за психологічним типом, тому що окупація Херсону відбувалась безпосередньо під величезними бойовими діями, і фронт постійно рухався, і люди там очікували звільнення, і вони його дочекались насправді. А перебуваючи 9 років під окупацією на Донбасі з постійною трансляцією російських ідей через російські телеканали, через місцеві телеканали, які ще гірші за російські, це зовсім інший психологічний тип людини, і люди, навіть які там залишались проукраїнською позицією, вони часто знаходяться у стані такому, ну, не ейфорії, не підйому, не очікування ось нас звільнить, так, а просто в стані апатії та фрустрації. Тому, звісно, тут величезна різниця 9 років і 8 місяців.
Ви вірите у повернення територій Донбасу, які були окуповані до лютого 22-го під контроль України?
Ви знаєте, от парадокс в тому, що до 24 лютого мені видавалось це дуже-дуже далекою перспективою через десятиліття. Я думав, що то буде історія з Придністров'ям, з Абхазією, наприклад, тобто з такими локальними конфліктами, де нічого не вирішується десятиліттями. І я думав, що ми втратили на десятиліття ці території. Але зараз, після 24 лютого, я думаю, що ситуація кардинально змінилась, і в нас є всі шанси насправді їх звільнити.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Владислава Савкова, Александр Портян готовили для вас этот выпуск. Дмитрий Морозов, звукорежиссер, Игорь Исхаков, видеорежиссер, оператор Илья Ильченко. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи вам, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».